Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 5 мая. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Великую победу ковали и в тылу. Встреча поколений. Пока я помню, я живу. Проблему заводов и расплавов рассмотрит правительство. Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Татьяна Фирсова.
Здравствуйте. Открывает выпуск «Краевая новость». Проблему заводов и расплавов рассмотрит правительство Российской Федерации. Правительство Красноярского края добилось создания рабочей группы при правительстве России по проблеме Енисейского завода и расплавов. На уровне правительства Российской Федерации будет создана рабочая группа, которая поставит окончательную точку в вопросе с заводом. Особенно учитывая, что 30 апреля президент России подписал новую экологическую политику. В ней ярко подтверждается, что роль и место жителей являются приоритетными при выборе любого нового инвестиционного проекта, пояснил губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Глава края отметил, что жители сыграли важную роль в принятии этого решения. К местным новостям. Прямая трансляция праздничного митинга, посвященного 67-й годовщине Великой Победы, пройдет 9 мая в Железногорске. По сложившейся традиции, прямое включение организовано специалистами муниципального предприятия «Городская телефонная сеть» при поддержке администрации Железногорска. Абоненты кабельного телевидения ГТС увидят телетрансляцию на канале Amazing Life. Оператор кабельной сети Зауэ Редан тоже подтвердил свое намерение транслировать праздничный митинг в своей сети. Полную видеоверсию праздника мы разместим на сайте «Свет». Телевидение. Прямую трансляцию с площади Победы можно будет услышать и на городском проводном радио. Начало прямой трансляции в 10:50. Выездные консультации для граждан пройдут в поселке Первомайский 11 мая. Проведут их специалисты Управления пенсионного фонда, Управления социальной защиты населения и клинической больницы 51. На приеме граждане смогут получить информацию о порядке предоставления социальных услуг и льгот, о назначении и выплате пенсий, о распоряжении средствами материнского семейного капитала. Задать вопросы специалиста можно будет в здании клуба «Юность» с 10 до 12 часов. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Реформа МВД в Железногорске. Ее последствия, достижения и недостатки. Чего удалось добиться переаттестации сотрудников органов внутренних дел. Об этом и многом другом мы будем говорить в четверг, 10 мая, с начальником МВД по Железногорску Федором Анышевым. Звоните в открытую студию, задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 10 мая, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передач можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». К другим новостям. Открытие городского летнего оздоровительного конкурса «Мы за здоровый образ жизни» состоится 6 мая. В этот день на Аллее звезд перед Парком культуры и отдыха в 11 часов начнется регистрация участников, которые и дадут старт оздоровительному конкурсу забегом на дистанцию 2 километра. Старт в 12 часов. Целый ряд спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы, пройдет в Железногорске. Это соревнования по футболу, боксу, плаванию, баскетболу, теннису, шахматам. Спортивную программу можно посмотреть на сайте «Свежее телевидение» и в газете «Город и горожане». Это была последняя информация выпуска новостей. С ними вас познакомила Татьяна Фирсова.
Считанные дни остались до праздника Великой Победы. В Железногорске проживает 127 участников той далекой войны, 330 вдов погибших и умерших ветеранов, 31 несовершеннолетний узник концлагерей, 19 жителей блокадного Ленинграда, 1541 труженик тыла. Сегодня тружеников тыла приравнивают к ветеранам войны, хотя они были еще детьми, когда началась война, и не могли воевать. Но они, дети войны, с самого детства знают горький вкус потерь и страданий. С одной из таких, лишенных мирного детства, но не потерявших оптимизма, встретилась наш корреспондент Татьяна Зимина.
Таисия Федоровна Балтина была 12-летней девочкой, когда началась война. Отца в августе забрали на фронт. В деревне Евняги Костромской области Тая осталась с двумя сестрами и мамой, которая ждала ребенка. Уже в октябре в семье родилась еще одна девочка. Тае, она была самой старшей, приходилось работать наравне со взрослыми, чтобы прокормить семью.
Мама у меня не родная, но она очень хорошая, добрая. Работали, пахали, лошадей не было, уже старые, и на быках. Мама моя пахала на быках. быки. А мне 12 лет было, с такой хворостиной, что быка я погоняла. А бык идет, идет и ляжет. Мама остановится, подойдет к нему, начинает его: «Быченька, вставай, милый, работать надо». Все женщины за мужчин работали. И мы, дети, вот сколько могли, по силе возможностей, тоже работали. Повзрослеть стала уже, и на сенокос ходила, и сено косила, и убирали, и все делали.
Поначалу голода в деревне не ощущали, иногда даже ели мясо, но со временем становилось все тяжелее. Порой приходилось печь хлеб из травы.
А вот когда я в школе училась, на квартире жила, мама всегда мне пекла из одной муки хлеб. Каравай испечет на неделю, сложит в рюкзак, молока нальет. Первые это годы еще ничего было. А потом уже как-то труднее стало. Да еще сестра моя со мной уже жила на моем попечении, тоже на квартире, в первом классе училась.
Несмотря на военные время, Таисия не бросала учебу. Училась за 10 километров от родной деревни. Закончила 7 классов. Учиться было необходимо. Верили, что война закончится, что образование пригодится в мирное время. Письма на фронт папе могла писать только Тая. Мама была безграмотная.
Он часто писал: «Мама неграмотная, что мама скажет, я писала». Жили, работали, чтобы не беспокоился обо мне. Он очень за меня беспокоился. Что он писал? «Как на фронте был, бьем фашиста, гоним». Он в 44-м году в декабре погиб в Латвии.
Враг за годы войны не подошел к деревне, где жила семья Таисии. Новости с фронта узнавали от учителей. В деревне не было ни радио, ни электричества. И когда кто-то принес весть о победе, это была радость со слезами на глазах. Отец Таи не вернулся с фронта. Уже после войны в 1947 году Таисия оставила свою деревню и поступила в городе Дзержинске в училище, чтобы получить специальность химик-лаборант. Закончив учебу, молодой специалист 5-го разряда была направлена работать в Глазов, где работала вплоть до 1957 года. Здесь же Таисия вышла замуж и родила сына Володю. А затем семья Балтиных решила уехать работать в Сибирь, в строящийся город Красноярск. 26 на горно-химический комбинат. О том, что они будут работать на секретном предприятии, Таисия и ее муж даже не подозревали.
Мне все время, между прочим, хотелось в Сибирь. Здесь встретили хорошо, здесь тоже по специальности работала. На водоподготовке химводоочистка была. Определяли все тут, и жесткость, и хлор. Очищенную воду нужно было подавать на реакторы, на ГХК. Там посложнее было. Из лаборатории мы почти что не ходили. У нас пробы были в лаборатории, отбирали. Сколько работала я на ГХК, нас не посвящали, где, что, чего. Брали анализы, работали, контролировали, передавали сведения.
На ГХК Таисия Федоровна отработала 17 лет. В 1974 году ушла на пенсию. Уже будучи пенсионеркой, еще несколько лет эта трудолюбивая женщина работала в медсанчасти.
На пенсию вышла, работала в медсанчасти 8 лет в стерилизационной лаборатории. Санитарка, конечно, работала там. Обрабатывали шприцы, иглы, материалы. Вначале 3 года проработала, потом ушла, потом опять 3 года еще раз проработала.
Уже из медсанчасти Таисия Федоровна Балтина окончательно ушла на заслуженный отдых. На пенсии она не сидит без дела. В свои 83 года трудится на садовом участке и дарит свою любовь детям. У Таисии Федоровны большая семья. 2 детей – сын Володя и дочь Лариса, 3 внуков и 3 правнучки. 2 ее сестры живут в Мурманске, с ними она поддерживает связь. Оптимистка по жизни, она даже о своем голодном детстве вспоминает с улыбкой. Очень рада, что ее мечта жить в Сибири осуществилась. Внукам Таисия Федоровна старается рассказывать о своем детстве и о войне, чтобы знали. Недавно труженику тыла Таисии Федоровне Балтиной присвоили статус ветерана Великой Отечественной войны. И это правильно, ведь свидетелей тех дней осталось не так много, и мы должны успеть сказать им спасибо за их подвиг.
Сейчас уже ветеранов-то, настоящих-то отечественных-то войны уже и не остается. Так решили, наверное, нас. И с Днем Победы красноярский мэр тоже поздравляет. И с Кремля письмо присылают, поздравляют. И наша ГХК вот позвонили. Так что не забывай, спасибо.
Традиционная встреча поколений прошла в городском музейно-выставочном центре. Отцы, деды и внуки встречаются здесь каждый год, накануне 9 мая. Для чего, расскажем в нашем следующем материале. Участниками встречи стали представители разных поколений. Труженица тыла Клавдия Петровна Крайникова, Аэлита Витальевна Чепасова, бывший узник немецкого концлагеря Анатолий Дмитриевич Исаченков, участник войны в Афганистане, командир 1-й роты Норильского кадетского корпуса Анатолий Воронов. Те, кто воевал, работал в тылу, был в концлагере, события тех лет не забудут никогда. Своими воспоминаниями они поделились с учениками 101-й школы и воспитанниками Норильского кадетского корпуса. Как считает заведующая отделом образовательных программ городского музея Татьяна Сергеева, помнить героев войны, знать историю Отечества должен каждый. Для этого и проводятся подобные встречи. И если порой эту самую историю школьники практически не знают, винить в этом взрослые могут только себя.
Они знают то, что мы смогли им передать. Они воспитаны так, насколько мы их воспитали. Поэтому наша задача музейно-выставочного центра как раз дать эти знания истории, представить этих людей, причем рассказать это эмоционально, душевно рассказать, через личный вот такой вот контакт. Я считаю, что такие встречи не бесследно проходят.
Анатолий Дмитриевич Исаченков попал в немецкий концлагерь еще в 10-летнем возрасте. Самые незащищенные дети не жили в лагере, а выживали. Спустя десятки лет Анатолий Дмитриевич находит в себе силы говорить о тех событиях с детьми сегодняшними.
Такие встречи нужны для воспитания нашей молодежи, чтобы они знали и помнили, какой кровью завоевано вот это все. В тылу дети вместе со взрослыми ковали победу. Они работали на полях за станком по 12-14 часов, не покладая рук. Вот все вместе мы разбили такого агрессора, как фашистская Германия. И победили мы.
Для ребят из 101-й школы, которые присутствовали на встрече, патриотизм – это не просто слова. Они выполняют реальное дело – ухаживают за могилами ветеранов Великой Отечественной. Для воспитанников кадетского корпуса патриотическое воспитание – обязательная часть образовательной программы. Они прочитали на встрече стихи, пели и играли на баяне.
Меня зовут Миша Плавко. Я кадет Норильского кадетского корпуса. Я сегодня буду петь песню фронтового шофера. Такая встреча нужна для того, чтобы встретить ветеранов, сказать им слова благодарности, для того, чтобы сказать нашим ветеранам, как мы относимся к ним с радостью, с счастьем того, что они нам помогли освободить Россию от фашизма.
Девятого мая, в праздник 67-й годовщины Великой Победы, в парке культуры и отдыха пройдет традиционное празднование в честь победителей. Солдатская каша, различные мастер-классы и песни военных лет у костра ожидают наших горожан в этот день в парке. Подробности расскажет Татьяна Зимина.
Городской парк культуры и отдыха каждый год старается сделать 9 мая незабываемым для горожан. В 67-ю годовщину праздника Победы развлекательная программа для горожан начнется с 14 часов. Откроют ее веселые старты ГТО, командные семейные соревнования. Смельчаков ждут испытания для настоящих солдат, стрельба, метание гранат, езда на веломобилях и многое другое, рассказала заместитель директора по творческой работе парка Лариса Семипудова.
У нас в этот день будут на главной аллее работать аттракционы, будет работать детский городок, будет где отдохнуть. У нас будут соревноваться на главной аллее команды семейные и команды подростков. Это будет веселый старт ГТО. И всех участников в конце будут ждать призы.
А пока любители спорта соревнуются, творческие личности смогут поучаствовать в акции «Открытка ветерану. Спасибо за победу». Акция начнется на главной аллее парка в 14 часов. В это же время у фонтана пройдет выставка детских художественных работ и фоторабот. Победитель.
На главной аллее мы будем рисовать очень большую открытку. Спасибо ветерану. Это большое 4-метровое баннерное полотно, которое в самом начале дня будет абсолютно пустым. Рядом будет стоять маленький эскиз и оформлена большая творческая мастерская. И взрослые дети, которые будут приходить по эскизу, могут внести маленькую частичку в эту открытку. И по окончании дня это будет большая, красивая 4-метровая открытка. И то, что получится, а получится, я не сомневаюсь, очень красивая, содержательная открытка, большая, и мы постараемся опубликовать ее в городской газете, чтобы ее увидели все горожане.
Духовой оркестр – это неотъемлемая часть празднования Дня Победы. В 16 часов у главного фонтана зазвучат знакомые всем военные песни в исполнении оркестра воинской части 3377. Вечером в 17 часов на поляне возле скульптуры Собольки разожгут большой костер памяти. Здесь можно будет попеть хором военные песни и еще раз почтить память ушедших ветеранов. И, конечно, праздник не обойдется без солдатской каши. Угощение приготовят друзья парка, войсковая часть 3377. Одевайтесь теплее и приходите к нашему костру, приглашает горожан заместитель директора по творческой работе парка Лариса Семипудова.
В этот день мы зажигаем большой костер памяти. Мы приглашаем туда гармонистов, приглашаем творческие коллективы. Впрочем, туда может прийти каждый желающий и спеть ту песню, которую бы ему хотелось. Мы будем петь военные песни, песни, которые помогали выстоять в тот период, песни, которые стали народными. Символом этого костра памяти станет песня «Синенький скромный платочек». Каждому мы хотим этот синенький платочек подарить. Это будет большая красивая акция единения. Это дань памяти воинам, которые в очень тяжелой борьбе принесли стране победу. Этой большой акцией вечером завершится праздник в парке.
Продолжает нашу программу традиционная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 6 мая Православная Церковь совершает память святаго великомученика и победоносца Георгия. Святой великомученик Георгий Победоносец вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую смерть за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Поступив на службу в римское войско, святой Георгий был замечен императором Диоклетианом и принят в его стражу со званием комита, одного из старших военачальников. Император-язычник в последние годы правления особенно усилил гонения на христиан, предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами. Святой Георгий, узнав о решении императора, раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в сенат. Мужественный воин Христов открыто выступил против императорского замысла, исповедал себя христианином и призвал всех признать истинную веру во Христа. Император ожесточился, желая сломить святого Георгия, он предавал его на страшные пытки, сбросив глубокий ров, святого мученика засыпали негашенной известью. Через 3 дня его откопали, но нашли его радостным и невредимым. Святого обули в железные сапоги с раскаленными гвоздями и с побоями погнали до темницы. Его били воловьими жилами так, что тело и кровь смешались с землей. Но мужественный страдалец, подкрепляемый силой Божией, оставался непреклонным. Подвиги и чудеса великомученика Георгия умножали число христиан. Из многих чудес, совершенных святым великомучеником Георгием, наиболее известное запечатлено в иконографии. На родине святого в городе Бейруте было много идолопоклонников. Около города находилось большое озеро, в котором жил громадный змей. Выходя из озера, он пожирал людей, и жители ничего не могли поделать. Царь принял такое решение. Каждый день жители должны были по жребию отдавать в пищу змею своих детей, и когда очередь дойдет до него, он обещал отдать свою единственную дочь. Прошло время, и царь, нарядив ее в лучшие одежды, отправил к озеру. Неожиданно к ней подъехал на коне великомученик Георгий с копьем в руке. Увидев змея, осенил себя крестным знаменем и со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» устремился на него. Великомученик Георгий пронзил гортань змея копьем и попрал его конем. Затем он велел девушке связать змея своим поясом и как пса вести в город. Жители в страхе разбегались, но святой остановил их словами «Не бойтесь, но уповайте на Господа Иисуса Христа и веруйте в Него, ибо это Он послал меня к вам, чтобы спасти вас». 25 тысяч человек, не считая женщин и детей, крестились тогда, и была построена церковь во имя Пресвятой Богородицы и великомученика Георгия. Святой Георгий скончался, когда ему не было и 30 лет. Он вошел в историю церкви как победоносец. С этим именем прославился он с самого начала христианства и на Святой Руси. Святой Георгий Победоносец был ангелом и покровителем нескольких великих строителей русской государственности и русской военной мощи. Сын святаго равноапостольного Владимира Ярослав Мудрый много способствовал почитанию святаго в русской церкви. Он построил город Юрьев, основал Юрьевский монастырь в Новгороде, воздвиг храм святого Георгия Победоносца в Киеве. День освящения Киевского Георгиевского храма, совершенного 26 ноября 1051 года, навсегда вошел в литургическую сокровищницу церкви, как особый церковный праздник Юрьев день, любимый русским народом осенний Георгий. Аминь.
И завершает нашу программу музыкальная страница, в которой мы поздравляем юбиляров. Татьяна Фирсова у микрофона.
Теплые слова поздравлений с 80-летним юбилеем и пожелания здоровья и долголетия передают участнику Трудового фронта, ветерану труда России и атомной промышленности Сергею Яросовичу Звыкову, коллектив горно-химического комбината. Сергей Яросович отметил юбилей 3 мая. На комбинате именинник проработал 22 года. За свой добросовестный труд награждался грамотами и благодарностями. Медаль за доблестный труд украшает парадный пиджак ветерана. Совет ветеранов города и Совет ветеранов спецстроя поздравляет с юбилеем Раису Петровну Королеву. Юбилейную дату она отметила 30 апреля. 30 лет отдала имениннице родному предприятию, проработав ремонтником. Примите вместе с поздравлениями и пожелания здоровья и долгих лет жизни. В этот же день, 30 апреля, отметил 60 лет со дня рождения ветеран пожарной охраны Леонид Александрович Очиков. За 23 года службы именинник прошел путь от пожарного до старшего инспектора. Ответственный, инициативный, внимательный, он хорошо владел обстановкой на охраняемом объекте, помогал руководителям устранять нарушения требований пожарной безопасности, читаем в письме Совета ветеранов пожарной охраны. Примите, Леонид Александрович, поздравления. Людмила Владимировна Ремезова тоже отметила 30 апреля свою юбилейную дату – 65 лет. Долгих лет жизни желает ей Совет ветеранов ОАО «СС». Эти же слова и поздравления с юбилеем передают Совет ветеранов предприятия другим именинникам, отметившим юбилейные даты с 1 по 4 мая. Это Анна Михайловна Бутина, Юрий Филиппович Головко, Александр Иванович Колтунов и Тамара Степановна Митрофанова, Любовь Николаевна Жаткина и Любовь Лазаревна Арефьева, Нина Степановна Гущенкова. У нее юбилей 6 мая. Совет ветеранов города и Совет ветеранов ЖЭК номер 1 просят сердечно поздравить Егора Ивановича Емельянова с 80-летием и Валентину Федоровну Бородкину с 75-летием. Оба именинника родились в один день, 6 мая. Следующее письмо написано активом Совета ветеранов клинической больницы 51. Просим поздравить с Днем Великой Победы наших ветеранов Великой Отечественной войны, читаем в письме. День Победы – прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности нашим ветеранам за их вклад в победу и за их преданность Родине. Спасибо, дорогие ветераны. Просим передать для них песню «На всю оставшуюся жизнь» из одноименного телефильма. Мы с удовольствием выполняем эту просьбу.
Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат.
Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Горели Днепр, Нева и Волга, горели небо и поля.
Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Сестра и брат, взаимной верой мы были сильными вдвойне, мы шли к любви и
милосердию в немилосердной той войне. На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!